Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Первые пилигримы Америки». Эта книга повествует об английских христианах, которые жили более чем 300 лет тому назад в деревушке Скруби. Притесняемые королем Англии Иаковом за веру в живого Бога, некоторые жители Скруби покидают родную страну. Так начинаются скитания пилигримов с целью обрести благополучное место под солнцем для себя и своих близких. Много испытаний выпало на долю христиан, пока, наконец, их корабль не достиг новой земли.
Подготовка к путешествию. Эта весна в Лейдене прошла для пилигримов вся в хлопотах. Тем, кто собрался плыть в Америку, предстояло сделать массу вещей. А те, которые пока что оставались, с радостью помогали своим друзьям готовиться к отъезду. Нужно изготовить как можно больше одежды, беспокоились пилигримы, потому что в Америке руки до этого дойдут лишь после того, как будут построены дома. Вероятно, они попадут на новую землю к зиме, а значит, чтобы не замерзнуть в стужу, понадобятся теплые куртки, платья и пальто. С утра до вечера жужжали прялки, клацали большие ткацкие станки, и прыгающие челноки вплетали в ткань серый ямс. До глубокой ночи шили уставшие женщины. Их пальцы бегали, как заводные. В те времена пошив одежды производился вручную, и нужно было много времени и терпения, чтобы что-нибудь пошить. Работы хватало не только взрослым, но и детям. Ведь даже маленькие ручонки способны держать моток пряжи, пока матери сматывают нить в клубок. Нужно было видеть эти дюжины рукавичек и чулок, которые связали в то лето крохотные пальчики детей. У пилигримов не было возможности взять с собой коров, поэтому в каждом домике были заготовлены маленькие бочонки со сладким желтым маслом, которые предстояло везти в новые земли через океан. На одно только путешествие могли уйти целые недели. До следующего лета ни о каком урожае не могло быть и речи. Поэтому много, очень много запасов еды нужно было собрать путешественникам, чтобы хватило на всю зиму. На деньги, которые собрали пилигримы, старейшина Брюстер купил в Голландии небольшой парусник «Спидвелл». В это время он находился в Делшвавене, где-то в 20 милях от Лейдена. Если бы одним летним утром в конце июля вы оказались в Лейдене, то увидели бы, как пилигримы загружают канальные лодки, чтобы добраться до Делшвавена. Еще даже не расцвело, когда мужчины начали переносить в них все необходимые вещи. Добрые соседи-голландцы с радостью помогали и работали наравне с пилигримами, таща тяжелые ящики с сухарями, засоленным мясом и сушеными фруктами. Затем загрузили бочонки, в которых находилась мука и посевное зерно. И, наконец, огромные мешки с бобами, сушеным горохом, овощами. Лодки оказались загруженными до предела. В Англии у пилигримов было немало друзей, которые, как они предполагали, с радостью отправились бы вместе с ними в Америку. Поэтому старейшина Брюстер предварительно съездил к ним, чтобы повидаться и договориться о плывущем через океан корабле. На поездку у него ушло несколько недель, а когда вернулся, пилигримы уже были полностью готовы к путешествию. Каждая семья смогла взять с собой только самые необходимые вещи, так как на корабле просто не хватило бы места для всей домашней утвари. Брали в основном то, что не могли изготовить в домашних условиях. Пришлось оставить и купленные в Голландии прекрасные фарфоровые чашки и тарелки, так как в дороге они бы все равно разбились. В этом смысле старая оловянная посуда была намного предпочтительнее. После того, как ее усердно почистили песком до блеска, она приобрела вполне достойный вид. Из посуды, кроме всего прочего, взяли привезенные еще из Англии серебряные ложки и стальные ножи. Также запихнули в лодки старые медные подсвечники, прялки и большие медные котелки. Голландии. Когда закончились последние приготовления к отплытию, пришло время прощаться с голландскими друзьями. Как добры были эти люди к пилигримам в течение всех этих прожитых в Голландии лет. Они сделали все, чтобы переселенцы чувствовали себя в их городе уютно и счастливо. А когда англичане готовились к путешествию, сколько кругляков желтого сыра, бочонков масла и белой ткани они получили из рук этих добрых голландцев. А теперь Джон Робинсон и все члены его церкви отправились в Делшвавен проводить тех, кто решился плыть под парусами Спидвелла. Когда лодки медленно двинулись вдоль канала, пилигримы в последний раз посмотрели на свои маленькие домики. Они прожили в Голландии долгих 12 лет, и теперь им казалось, что они покидают свою родину. Большинство детей не знали другой. Группы голландцев стояли у дверей домов и, прощаясь, махали проплывающим мимо пилигримам. 5 или 6 мальчишек в грубых деревянных башмаках на босу ногу бежали рядом с лодками и что-то кричали по-голландски своим друзьям. Но вот они в последний раз крикнули «До свидания!». И вскоре город больших фабрик и магазинов, пестрых домиков и прелестных садов остался позади. Пилигримы проплыли под прекрасными городскими воротами с круглыми башнями и устремившимися ввысь шпилями. Мэри Чилтон с терпением и страх Брюстер стояли рядышком и смотрели вслед этих ворот. «Ты помнишь, Мэри, как мы в первый раз проплывали под ними?» — спросила терпение. «Это было 11 лет назад. Мы были тогда еще совсем крошками». «Конечно, помню», — ответила та. «Мне было 6 лет. Я помню и наш дом в Англии, и корабль, на котором мы приплыли в Голландию. А ты, Страх, помнишь?» «Англию я почти не помню», — ответила Страх, которая была самая младшая из троих. «Но я помню наш дом в Амстердаме. Интересно, где сейчас Жан и Кэтрин? Их лодка всю зиму была в Лейдене. Так девочки стояли и беседовали. О чем угодно, только не о предстоящей разлуке. Иначе не могли. Слезы так настойчиво просились наружу, что страх боялась даже моргнуть, чтобы не расплакаться. Это был прекрасный летний день, когда зеленый цвет голландских лугов достигает пика яркости. Во многих местах по обе стороны озера виднелись посаженные на высоких сваях летние домики. Некоторые стояли прямо на воде. У одной такой избушки к ступенькам была привязана лодка. Теперь девочкам стало ясно, как ее обитатель добирается домой. Сейчас он сидел и курил длинную трубку, наблюдая за сыном, который тоже сидел на ступеньке крыльца и рыбачил. Повсюду встречались ветряные мельницы, дамбы, каналы. Все то, что когда-то казалось таким странным, и с чем пилигримам сейчас приходилось расставаться, как со старыми друзьями. Грустно было прощаться с прекрасной Голландией. Поздно вечером переселенцы прибыли в Делшвавен, где их ждал Спитвелд. Всю ночь матросы работали, перегружая из канальных лодок на корабль весь груз пилигримов и производя необходимые приготовления к отплытию рано утром. Затем наступили самые тяжелые минуты, минуты прощания. Потекли слезы. Даже самые сдержанные и сильные духом мужчины вытирали слезы, смотря в лица тех, с кем, может быть, никогда больше не доведется увидеться. Там, на берегу океана, эти мужественные мужчины и женщины склонили колени и помолились Богу, которого так любили. Просили Господа, чтобы Он всегда пребывал и с теми, кто отправляется в далекий путь, и с теми, кто остается. Голос пастора не раз срывался, когда он взывал к Богу в молитве о своих друзьях. После молитвы пилигримы молча с грустью поднялись на борт Спитвелла, и ветер понес парусник к берегам Англии. Путешественники все махали и махали прощально тем, кто стоял на берегу. Спитвелл. Попутный ветер и отличная погода позволили Спитвеллу добраться до Англии всего за 4 дня. Там пилигримы встретились с еще 40 друзьями, которые захотели отправиться с ними в Америку. Они же позаботились и о том, чтобы нанять небольшой корабль «Мэйфлауэр», что значит «подснежник», который уже стоял в гавани, готовый к отплытию, загруженный провизией для долгого путешествия и холодной зимы. Спитвелл был меньше размерами, чем «Мэйфлауэр», поэтому некоторые из пилигримов пересели на корабль к своим друзьям. Когда все было готово, оба парусника оставили гавань и вышли на голубые просторы открытого океана. Путешественники долго смотрели на берег своей родины, который все больше и больше терялся в дымке. Увидят ли они когда-нибудь еще свою страну, любимую, но не добрую к ним Англию? И они ее увидели. Но чтобы так быстро? Этого, конечно, никто не ожидал. А произошло вот что. Не успел берег скрыться из виду, как Спитвелл дал течь. Место течи никак не могли обнаружить, но вода постепенно проникала в трюм и поднималась, захватывая нагромоздившиеся там ящики и бочки. «Течь должна быть где-то за этой горой ящиков», — сказал капитан. Пока часть команды откачивали воду, остальные быстро перетащили ящики в другое место. И точно, из боковой части корабля бежала тоненькая струйка. Дыру быстро заделали. но вода все равно медленно прибывала. Матросы с насосами работали без устали, как никогда. Однако ситуация не улучшалась. Вода вдруг стала прибывать так быстро, что насосы уже не справлялись. Нашли и заделали еще несколько дыр. Но и это не остановило течь. Ничего не оставалось делать, как возвращаться. И чем быстрее, тем лучше. Те, кто плыли на Мэйфлауре, не захотели продолжать путешествие без своих друзей. Поэтому в английский порт вернулись оба корабля. Когда Спидвелл пришвартовался, корабельщики подошли выяснить, что случилось. «Эта мачта слишком тяжелая для такого небольшого судна», — сказал один. «Да и корпус уже никуда не годный», — добавил другой. «Смотри, нужны новые борта, свежая смола для смазки и краска. Потребуется целые недели, чтобы на этом корабле можно было бы безопасно отправиться в такое длительное путешествие». Что оставалось делать пилигримам? Погода была прекрасной, и у них был шанс добраться до Америки как раз перед сезоном страшных зимних штормов. И все прекрасно понимали, что ждать Ремонда Спидвелла невозможно. С другой стороны, Мэйфлауэр не мог вместить всех желающих уплыть в Америку. Нанять же другой корабль у пилигримов денег не было. К тому же пассажиры Спидвелла уже находились далеко от дома и не могли даже подумать о том, чтобы вернуться в Голландию. В результате некоторые из местных англичан решили уступить свои места на Мэйфлауэре и вернуться домой. «Ничего страшного», — сказали они. «В следующем году из Англии еще поплывут в Америку немало кораблей. А вот из Голландии добраться будет не так-то просто». Вояж на Мэйфлауэре. Когда все ящики, вся провизия и другой груз были перенесены со Спидвелла на большое крупное судно, Мэйфлауэр снова взял курс на Америку. И теперь на его борту, кроме матросов, находилось 100 пассажиров. Следует отметить, что даже Мэйфлауэр был слишком маленьким кораблем для океанского плавания. Полностью забитая людьми каюта и лишь одна небольшая палуба. В те времена еще никто не додумался строить пароходы, поэтому Мэйфлауэр приводили в движение лишь большие белые паруса. Когда их наполнял попутный ветер, корабль летел вперед стрелой, словно гигантская морская птица. Но во время штиля маленькое судно практически стояло на одном месте посреди глади океана. А иногда голубое небо темнело, появлялись грозовые облака, и на корабль обрушивался свирепый ветер. Матросы тут же привязывали паруса к мачтам, после чего парусник носило по волнам далеко от намеченного курса. Неудивительно, что в те времена путешествия через океан были такими долгими. Однажды из-за таких грозных штормов чуть не погиб один юноша. Уже многие дни пассажиры отсиживались, закрывшись в каюте. Палуба была мокрой и скользкой. Сильный ветер перекатывал через нее свирепые волны. Окажись там кто-нибудь, сразу подвергся бы огромной опасности. Но в тесных каютах некоторых тошнило, и от этого спертый зловонный воздух был невыносимым. Но Джон Хауленд не любил сидеть спокойно на одном месте, тем более в переполненной каюте, поэтому полез по узким ступенькам наверх и шагнул на скользкую палубу. Штормило ужасно. Волны вздымались высотой с мачту. В одно мгновение Мэйфлауэр подбрасывала на самый гребень волны. В другое волны буквально накрывали корабль. Джон увидел, как на судно летит, готовясь обрушиться, огромная волна. Попытался схватиться за дверь каюты, но было уже слишком поздно. С громовым ревом волна ударилась о корабль и снесла одну из мачт. Джон схватился обеими руками за перила, но не удержался. Стихия оказалась сильнее, и юношу просто швырнуло в море. «Спасите!» – закричал он. «Спасите!» Но из-за шторма его голос никто не услышал. Джон пытался бороться с волной, как-то держаться на плаву, но безуспешно. Вода уже сомкнулась над его головой. Неужели все? Конец. На одной стороне корабля с упавшей мачты свисали какие-то веревки. Джон увидел, как одна из них бьется о волны совсем рядом. Изо всех сил он потянулся и схватился за нее. Перебирая руками, юноша все ближе подтягивался к борту. Но силы его уже были на исходе. «Неужели никто не придет на помощь?» «Слава Богу!» Кто-то из матросов увидел его барахтающегося в волнах. «Хватайся и крепко держись, Джон!» — крикнули они, бросая ему веревку. И Джон ухватился за нее всеми силами, хотя его пальцы закоченели от холода, а волны так и норовили сбить его снова в океан. Чьи-то сильные и крепкие руки потянулись к нему, медленно и бережно вытянули из воды и, наконец, положили на палубу. Почти без сознания, чуть дышащего, но живого. Рожденные в море. Корабль все плыл, плыл и плыл. Какой огромный оказывается этот океан! Наступило несколько солнечных дней, а значит, у детворы появилась возможность поиграть на палубе. Им так нравилось наблюдать, как где-то там, далеко над водой, заходит солнце, как голубое небо становится золотисто-пурпурным, когда каждая волна отражает цвета облаков, и кажется, что красками наполнен весь мир. А еще дети с удовольствием следили за выступающими на вечернем небе звездами. Вначале появлялись две или три большие. Наверное, самые смелые из них вышли в разведку, чтобы узнать, ушло ли солнце. Затем робко выглянуло еще несколько. Точно, солнца действительно уже нет. Исчезла и его красно-золотая слава. И потом, словно выбегая из своих убежищ, вспыхивали целые группы маленьких звездочек. Радостно они подмигивали пилигримам, словно говорили: «Смотрите, и мы с вами идем к вашей новой родине. Мы сопровождали вас в Голландию, проведем и до Америки. Вы не одни». Но становилось все прохладнее, приближалась зима. Играть на палубе становилось слишком холодно, и детям приходилось большую часть времени отсиживаться в темной, переполненной людьми каюте. Бедные маленькие пилигримы, многие из них были больны, и все с нетерпением ждали, когда же окончится путешествие. В каюте не было ни игрушек, ни интересных книжек, разве что пара надоевших всем игр. Как же дети соскучились по зеленым полям и тенистым лесам. И Прескилла стала рассказывать детворе истории про солнечную землю, в которой она когда-то жила очень давно. Хотя разве только безоблачные дни были в той прекрасной стране? Но что бы ни случилось в прошлом, какими бы несчастными они порой во Франции ни были, Прескилла вспоминала только хорошее. Ее истории были наполнены такой радостью и оптимизмом, что мрачнейшие детские лица озарялись улыбкой. Даже измученные матери тоже улыбались, когда видели смеющиеся глаза девочки. «Что за утешение это дитя?» – нередко говорили они. Затем Мэри Чилтон, которая к тому времени стала уже большой девочкой, играла с детьми в игры, а Джон Алден придумал всякие невероятные загадки. Каждый пытался как-то разнообразить долгое утомительное путешествие. Но 9 недель в закрытой каюте, постоянные толчки свирепых волн – слишком большой срок. Самые маленькие дети так устали от плавания, что, казалось, уже не выдержат. А затем, как вы думаете, что случилось затем там, далеко в океане? А вот что. Родились 2 крохотных мальчика, двойняшки. Было столько счастья, что дети позабыли об усталости. В няньках недостатка не было, можете быть уверены. Детей переполнял восторг, когда им разрешали держать младенцев на руках и тихо петь колыбельную, пока глазки малышей не закрывались, и они не засыпали. И, конечно же, все наперебой предлагали новорожденным имена. Каждый был уверен, что его вариант наилучший. Но тяжело было угодить всем. Гилс Хаппинс хотел, чтобы его крохотного братика назвали Жаном, как его друга из Голландии. Но родители не согласились. Они не были в восторге от того, чтобы их ребенок носил голландское имя. Мама Гилза считала, что сына нужно назвать, как и его отца, Стефаном. «Нет», – возразил господин Хапкинс, – «если назовете сына моим именем, то вам придется называть его маленьким Стефаном, пока он и не вырастет. К тому же я уверен, что в этой каюте еще не рождался ни один ребенок. Нужно придумать что-нибудь особенное, не такое, как у всех». «Но что?» Некоторые предлагали имя Мэйфлауэр, но другие стали протестовать, мол, этим именем лучше назвать маленькую девочку. Прошла неделя, а ребенок все еще оставался без имени. «Наверное, так ты останешься безымянным», – грустно пошутила его мама. «Слушай, Констанс, ты еще не предлагал имени. Скажи, как ты хочешь, чтобы назвали твоего маленького братика?» Тот ответил, что уже думал об этом и считает, что имя «Океан» как раз подойдет малышу. «Океан, океан», – прошептала женщина. «Конечно же, имя то, что надо, но только странное такое. Такого имени уже точно ни у кого не было». Когда о новом варианте имени услышал старейшина Брюстер, то сказал: «Я знаю, как слово «океан» звучит на другом языке. Океанус. Может быть, так тебе понравится больше?» «Океанус? Такое странное имя!» Но пилигримы часто давали своим детям необычные для нас имена. Им они странными не казались, поэтому все решили, что Океанус Хапкинс – отличное имя для малыша. Как решили, так и сделали. Затем пришла очередь назвать и вторую кроху. И снова вопрос – как? Тоже нужно было придумать что-нибудь подходящее. После того, как перебрали множество имен, Мэри Алертон сказала, что неплохо было бы назвать ребенка странником, потому что все пилигримы странствуют в поисках дома. Но госпоже Уайт, матери ребенка, такой вариант не очень понравился. И она спросила у старейшины Брюстера: «Не вспомнит ли он и на этот раз иностранное слово, которое означает «странник»?» Таким образом, второго малыша назвали пилигримом, которое было похожим на слово пилигрим. Пилигрим – Уайт и Океанус – Хопкинс. Земля. Прошло уже 9 недель с тех пор, как пилигримы покинули Англию. Никто и не предполагал, что путешествие окажется таким долгим. Правда, капитан был уже уверен, что земля близко, но сказать точно, где они находятся, не мог. Много раз на день матрос-наблюдатель поднимался на мачту, чтобы посмотреть, не виднеется ли вдали долгожданный берег. Но вокруг было одно лишь бескрайнее море, ни островка, ни даже какого-нибудь судна. И все же одним холодным ноябрьским утром по кораблю пронесся радостный крик: «Земля! Земля!» Да, это действительно была земля, новая земля, которая должна была стать их домом. Берег оказался не таким скалистым, как в Англии. Перед глазами пилигримов предстали высокие зеленые сосны и величественные дубы в своем коричневато-красном наряде. Нигде не было видно ни городов, ни даже какой-нибудь хижины. Не стоял над лесом дымок, показывающий, что среди деревьев спряталась деревенька. Никаких звуков, лишь свист холодного ветра, качающего мачты. «Далеко не та солнечная южная страна, которую мы рассчитывали увидеть», сказал начальник экспедиции Джон Карвер. «Наверное, из-за штормов нас отнесло слишком далеко на север». «Не солнечная, но после такого длинного путешествия будь хоть какая земля, приятное зрелище», возразил старейшина Брюстер. «Давайте не забудем прославить Бога за то, что Он благополучно привел нас в этот новый край». Отправляться на юг было бы неразумно из-за почти наступившей зимы. И пилигримам ничего не оставалось делать, как найти для зимовки какое-нибудь подходящее место. А пока свой небольшой корабль они поставили на якорь в тихой гавани. Судно, наверное, тоже было радо, что такое длинное путешествие наконец закончилось. Гавань, правда, оказалась настолько мелкой, что парусник не мог подойти прямо к берегу. Так что мужчинам пришлось спустить с борта Мэйфлаура маленькую лодку, после чего Майлз Стэндиш, Вильям Брэдфорд, Джон Алден и несколько других пилигримов спустились с нее по веревочной лестнице и направились к берегу. С собой они взяли ружья, топоры и пустой бочонок в надежде, что смогут найти какую-нибудь речушку или родник. Взятые в Англии запасы воды уже почти иссякли, и все на корабле страдали от нехватки свежей прохладной воды. Солнце спряталось за тучами. Вовсю хозяйничал холодный свирепый ветер. Гребцы чувствовали, как их руки обжигает ледяная вода. Добравшись до берега, они вытащили лодку на песок, чтобы ее не отнесло снова в гавань. «Полагаю, двоим или троим лучше остаться у лодки, пока остальные проверят, что там в лесу», – предложил капитан Стэндиш. «В печальном мы окажемся положении, если, пока нас здесь не будет, какие-нибудь дикари стащут лодку». Решили, что на берегу останутся Джон Алден и Вильям Брэдфорд. И на волнах мелкой гавани, и над верхушками деревьев гоготало сотню диких птиц, а наши пилигримы уже больше 2 месяцев не ели свежего мяса. Вот бы устроить пир и отведать дичи. Джон и Вильям замерли около лодки. Прошло некоторое время, и птицы приблизились к ним. раздались выстрелы. Птицы сразу же разлетелись, но Джон, пробежавшись по берегу и войдя затем в воду, подобрал несколько подстреленных уток. «Сегодня у нас будет королевский ужин», – пробормотал он себе под нос, неся дичь к лодке. Пилигримы собрали хворост и разожгли костер, чтобы согреть окоченевшие пальцы и высушить одежду. А когда огонь хорошо разгорелся, положили сверху пару зеленых сосновых ветвей. Костер весело потрескивал. Вверх потянулся черный дымок. «Если наши друзья заблудятся в лесу, то увидят этот дым и будут знать, куда идти», – подумал Брэдфорд и подложил еще один сладко пахнущий смоленистый сосновый сучок. Затем друзья собрали еще сухостоя, чтобы отвезти на Мэйфлауэр, потому что топливо на корабле давно закончилось, и в каюте было ужасно холодно. На дне лодки уже лежала горка съедобных моллюсков, которые они накопали в песке. Была уже почти ночь, когда капитан Стэндиш со своими людьми вышел из леса. Пилигримы несли несколько кроликов, а бочонок был наполнен свежей водой, которую они обнаружили недалеко от берега. За весь день похода пилигримы не обнаружили ни домов, ни людей. Когда же поднялись на вершину холма, и один из них, взобравшись на сосну, посмотрел в подзорную трубу, то был удивлен. Океан виднелся по обе стороны леса. Земля словно длинным рукавом протянулась в море. Место, где причалил корабль, оказалось не самым лучшим, чтобы там осесть. Гавань была слишком мелкой, а поблизости не было ни речушки, ни родников, откуда можно было бы постоянно брать свежую воду. Поблизости виднелись лишь два крохотных озерца, которые летом, скорее всего, высыхали. Следующим днем было воскресенье. Этот день пилигримы решили почтить покоем, а с понедельника можно было продолжить поиски. Первая стирка в Новой Англии. Когда наступил понедельник, солнце засветило ярче, и погода стала значительно мягче, чем была до этого. Дети жадными глазенками смотрели на берег и думали, как было бы весело пробежаться по этому ровному песчаному пляжу или забраться в тот большой лес, шишек поискать. Они так устали от пребывания на корабле. На палубу вышла госпожа Брюстер и, прикрыв ладонью глаза, тоже посмотрела на берег. «Какое замечательное место для стирки!» – воскликнула она. «С тех пор, как мы вышли в море, у нас не было ни одной нормальной стирки». Долго думать не стали. Быстро вытащили ванночки, ведра, и все готово. Джон Алден и Джон Хауленд сгрузили это все в лодку и налегли на весла, везя веселую компанию на берег. Но госпожа Брюстер не забыла и про детей, которые с тоской смотрели, как уплывают взрослые. Когда лодка вернулась за следующим грузом, женщина мягко сказала: «Вперед, мальчики! Побегайте по бережку! Понадобятся ваши быстрые ноги и сильные руки, чтобы собрать для костра хворост. Девочки тоже могут отправиться с вами. Другие пусть помогают развешивать на кустах одежду для просушивания». Все с нетерпением ждали возможности снова ступить, наконец, на сушу. И как только лодка уткнулась носом в песок, детвора высыпала из нее и бросилась бегать на перегонки вдоль берега, туда и обратно, туда и обратно. «Давайте поищем орехов под теми деревьями!» – крикнул один из мальчиков. И мальчишки гурьбой бросились к лесу. Джон Алден повесил на плечо ружье и тоже двинулся за ними, так как было небезопасно оставлять детей в лесу одних. На одном краю лесного массива стояло высокое прямое дерево. По длинной заворачивающейся шелухе на темной шероховатой коре Алден догадался, что это гикори. Под деревом лежал толстый ковер желто-коричневых листьев. Значит, еще ниже можно найти множество сладких орехов. Мальчишки быстро пропахали башмаками мощный слой листвы. Некоторые выгребали ее руками. И точно, вскоре дети обнаружили тысячи и тысячи белых орехов. Мороз уже чуть поснимал их жесткие коричневатые пиджачки. Но дерево надежно укрыло орехи теплым лиственным одеялом. Пока мальчики бегали в лесу, взрослые вставили в жесткий песок две рогатины и водрузили на них длинную палку. К палке же прицепили большие котлы, под которыми уже скоро потрескивал костер. Пламя огня поднималось все выше и выше, так как дети без устали подкладывали в него сухие ветки и листья. Вода потихоньку начала шипеть и закипать. Все утро женщины стирали, вываривали, споласкивали и выкручивали стирку. Мужчины же были заняты тем, что приносили воду и поддерживали огонь. К полудню все ванночки из-под стирки опустели. И когда Мэри Чилтон развесила для просушки последнее маленькое платьице, то увидела, как от Мэйфлаура отчалила лодка. «К нам плывет Прескила с обедом!» – крикнула она. Прескила действительно была превосходным поваром. Даже когда и нечего было особо готовить, она умудрялась из нехитрых съестных запасов придумать что-нибудь вкусненькое. Сегодня ее меню состояло из супа с овощами, огромный котелок, и бульона из мяса диких уток. Каким только потрясающим был аромат, когда еду подогрели на костре. Не успела наступить ночь, а свежее чистое белье уже было сложено в ванночки и котлы. Затем уставшие, но счастливые пилигримы вернулись на Мэйфлауэр. Дикая страна. На следующий день пилигримы направили корабль вдоль берега и проплыли несколько миль, ища глубокую безопасную гавань и поток чистой воды. Наконец, они заметили маленький ручей и повернули к берегу. Оставив четырех человек стеречь лодку, группа мужчин двинулась в лес. И снова никаких звуков, кроме шороха листьев под ногами да завывания ветра в верхушках деревьев. Ноябрьский лес казался голым и одиноким. Пройдя 2-3 мили, пилигримы увидели пьющего из ручья огромного оленя. Сразу же остановились и тихо стали за ним наблюдать. Но животное уже услышало их шаги. Подняв прекрасную голову, олень на мгновение прислушался, а затем быстро исчез в лесу. Но Уильям Брэдфорд уже не смотрел на оленя. Его острый глаз заметил нечто, движущееся невдалеке на вершине холма. Он пристально вглядывался и различил вначале голову и плечи. Затем из-за выступа скалы появилось и все тело. Это был человек. За ним появился еще один. И еще. Неужели это Джон Алден и другие оставили лодку и направляются к ним? Вряд ли бы они ослушались капитана Стэндиша, который приказал им не отлучаться от лодки, чтобы ее не стащили дикари. пронеслось в голове у Вильяма. «Смотрите!» – прошептал он. «Там индейцы! Индейцы!» И капитан Стэндиш схватился за рукоятку меча. «Оставь свой меч, капитан!» – мягко сказал начальник экспедиции Карвер. «Нам нужно попытаться подружиться с ними, а не воевать. Возможно, мы узнаем от них о каких-нибудь городах или поселениях. По крайней мере, где-то бы мы могли купить еды». И пилигримы молча ожидали в тени ветвей, пока индейцы подойдут ближе. Вот туземцы спустились с холма, ища, по-видимому, на мягкой земле следы оленя. Но, оказавшись совсем близко к англичанам, они заметили следы, которые не могли оставить никакие лесные животные. Не были они и следами индейских мокасин. Индейцы увидели десятки таких следов. Что бы это могло значить? Став теснее друг к другу, они пристально и возбужденно вглядывались в лес. Тогда пилигримы вышли из-за деревьев и направились к ним навстречу. Джон Карвер, как начальник экспедиции, протянул в их сторону ожерелье с яркими бусами. Но индейцы не притронулись к ним. Несколько секунд туземцы в ужасе смотрели на пришельцев. Затем, не снимая стрел с тетивы своих луков, рванулись в лес. Куда они подевались? Неужели земля разверзлась, чтобы погладить своих перепуганных детей? Только индейцы знают, как можно так быстро исчезнуть. А те, уйдя в безопасное место, стали восклицать: «У-у-у! Ух!» Пилигримы вели поиски индейцев миль 10, но в тот же день так и не обнаружили дикарей, хотя нередко нападали на их след. Некоторые следы вели на вершину холма. Было ясно. Индейцы сверху высматривают местонахождение бледнолицых. Когда наступила ночь, англичане нашли подходящее укрытие и решили там переночевать. Развели костер и, поставив двоих на вахту, уснули. Утром пилигримы снова двинулись в путь, продвигаясь на юг. И вскоре натолкнулись на поля, где выращивают зерновые. Но так и не увидели ни одного поселения, ни домиков, ни индейцев. Хотя туземцы, без сомнения, наблюдали за пришельцами все это время и точно знали, где они находятся. Прошло еще пару часов, и пилигримы, наконец, набрели на домики странного вида, с отверстием внизу вместо двери и с дырой вверху вместо дымохода. Они побродили от одного домика к другому, надеясь кого-нибудь обнаружить, но безуспешно. Тогда, став на колени, залезли в один из домиков, но внутри лишь пепел давно сгоревшего костра, жильцов не было. Кроме потухшего огня, пилигримы увидели глиняные горшки и посуду, деревянные чаши и украшенные раковинами, сделанными из травы, прекрасные корзинки. Внутри легко было определить, что каркас жилища представляет собой длинные, закопанные обоими концами в землю, изогнутые ивовые ветви, сверху которых лежали сплетенные из тростника покрывала, чтобы защищать обитателей от холода и дождя. Снаружи такое жилище очень напоминало огромный открытый зонтик. «Что это?» – вдруг воскликнул один из разведчиков. Он заметил небольшой холмик возле индейского поселения. «Наверное, могила туземцев», – высказал кто-то мнение. «Нет, для могилы он слишком широкий и круглый. Давайте разроем и посмотрим, что там». Сказано, сделано. После того, как лопаты сняли слой земли, пилигримы обнаружили большую корзину, круглую, но сверху зауженную и покрытую крупными листьями. Пришельцам пришлось хорошо потрудиться, прежде чем они вытащили ее из ямы и открыли. Оказалось, что корзина доверху была наполнена зерном. Одна часть была белого, другая – красного, а третья – вообще голубоватого цвета. Это была кукуруза, которую в Европе тогда еще не выращивали. Ни в Англии, ни в Голландии пилигримы еще не видели такого зерна. Кукуруза на вкус им понравилась. Кроме того, англичане отчаянно нуждались в еде. Взятый в Англии запас провизии уже почти закончились. После долгих рассуждений решили взять кукурузы, сколько смогут унести. А затем, когда появится возможность, заплатить индейцам. Насыпав себе больше 300 литров индейского зерна, пилигримы двинулись к берегу, где с помощью костра дали знать стерегущим лодку людям, что пришло время приплыть за ними и забрать на Мейфлауэр.
Вы слушали чтение книги «Первые пилигримы Америки». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей передаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Да благословит вас Бог! Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!